Что касается такой темы, как наше с вами уважение и репутация, я думаю, каждый из нас, даже если мы не думаем об этом, сами себя ценим в определенной мере, так или нет? Хорошо, когда нас кто-то хорошо думает, говорит какие-то слова поддержки, ободрения. Нам всегда это приятно. И когда мы на хорошем счету, или когда устраиваемся на какую-то работу, мы, естественно, готовим свое резюме и биографию о себе, и пишем самое-самое хорошее. И если есть люди, которые подтверждают нашу репутацию, что мы как личность квалифицированный, хороший человек и так далее, то это всегда нам только в плюс. И нам приятно, скажем, когда мы в положительном свете представлены. Но когда наоборот происходит, когда наша репутация разрушена, да, как нам тогда себя чувствовать? Будь то из-за каких-то наших ошибок или же действительно по делу, мы как-то еще пытаемся там объясниться или еще что-то. Но когда происходит ложное обвинение, то мы, конечно же, по-своему, так скажем, реагируем, да, вот, что мы не такие, ничего подобного. И начинаем рассказывать какие-то свои доводы, аргументы и так дальше. Но вот когда мы действительно нашу репутацию рушат, как нам быть, как мы ведем себя и как правильно с точки зрения Божьей, с точки зрения Писания проходить такие ситуации, будь то в нашем на нашем рабочем месте, в семье или среди друзей, когда специально, целенаправленно рушится репутация Божьего человека. Тема, которую я хотел бы вот как раз в свете этих вопросов рассмотреть, это по 25-му псалму «Возвращение к святости». Давайте мы откроем этот псалом и посмотрим, как Давид, Божий муж, будучи в этих вот в таких вот обстоятельствах, когда его репутация была разрушена, и не по его вине, несправедливо, как он прошел этот период, и посмотрим несколько уроков, три урока для себя, три таких интересных позиции, Божьих позиций, которыми он пошел, пути такие нестандартные, необычные, непривычные для нас, может быть. И посмотрим, как же нам ходить таким путем, для того, чтобы где-то в какой-то мере избежать отчаяния, депрессии, или же выйти действительно победителем. Три Божьих, три Божьих позиции. 25-й псалом. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя перед моими очами. И я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамерных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать голосом хвалы и поведать все чудеса Твои, Господи. Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Ситуация, в которой вот был написан этот псалом, очень похожа на то, когда Авессалом готовил заговор к тому, чтобы престол занять. И вот здесь Давид, находясь в этих условиях, пишет этот псалом для того, чтобы глядя на Бога, пройти эти непростые обстоятельства. И что же это за обстоятельства? Мы здесь видим людей, которые с 4 стихе. Люди лживые, коварные, злонамеренные, нечестивые. И 9 стих. Они кровожадные. И 10 стих. Руки их полны мздоимства, взяточничества. Они действительно очень много клеветали на Давида для того, чтобы его сдвинуть с престола. И всячески, как вот эта агентурная сеть, работала на то, чтобы нового преемника поставить и так дальше. И они, то, что они делали, они разрушали его авторитет как духовного лидера, как политического лидера, и во всех сферах находили, что кому рассказать и поездить где по ушам. И вот когда он все это слышит, видит, вот интересна его реакция, да? У него все есть, все возможности, чтобы все это прекратить. Но посмотрите, как он, каким путем он идет. Он идет, первое, к Господу. И он говорит: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и уповал на Господа». Вот первый стих – это как раз его воззвание к тому, чтобы Бог был его защитником. Бог был его защитником. «Рассуди» – это буквально «суди меня». В украинском переводе вы видите, что там вот «суды», а ще є «выправдай». Да? То есть ты, Боже, сам рассуди, так ли это то, что обо мне говорят, так ли это на самом деле. И он здесь не говорит о своей непорочности в том плане, что он безгрешен. Он здесь говорит конкретно об этой ситуации, об этой клевете, которая идет на него. Он говорит: «Господи, я на твой суд все это выношу. Ты разберись с этим». И вот этот принцип, который здесь: «Взывайте к Божьей защите, чтобы Он сам оправдал». Вот это вот слово «рассуди», оно как раз имеет такое значение, что «по справедливости Твоей, Господи, защити мою репутацию». Ты здесь определи все. И он, смотрите, он не бежит к своим, скажем, к своему силовому блоку, да, к Иаву, для того, чтобы он там быстренько все навел порядок. Он сам или к судьям, которые могли бы все это решить. Он говорит: «Господи, я на твой суд вывожу. Ты рассуди, ты разберись, и ты отнесись по справедливости, защити сам мою репутацию». Он просит, чтобы Бог судил его, и чтобы он именно доказал, что Давид невиновен. И очень хороший урок для нас как раз в этом. Как мы, когда слышим обвинения несправедливые в наш адрес, особенно когда вот мы, как христиане, живем или работаем, или общаемся с кем-то, и люди знают об этом, и они специально пытаются разрушить то, кем мы являемся. Мы не безгрешны, это факт, но мы спасены Христом. Это тоже истина. И то, как мы живем, мы можем также представлять Господу и говорить: «Господи, вот все то, что вокруг нас может происходить, вся эта клевета, несправедливость, ты рассуди». И если мы действительно знаем, что за нами ничего такого не стоит, никакого соблазна, никакой вины, в которую нас обвиняют. И это подводит нас к этой точке, как христиан, святой жизни. Только тогда мы можем взывать о Божьей защите, когда мы действительно непорочны в определенном, в каких-то вот, какой-то клевете, которую нас обвиняют. И здесь очень важно помнить, что нужно быть непорочным. Вот он говорит: «Ибо я ходил в непорочности моей». Я действительно соответствовал твоему закону, я действительно соответствовал образцу лидера, и мне нечего скрывать в этом. И второй момент важно помнить, что он был непоколебим в своем уповании, как он здесь дальше говорит: «Уповая на Господа, я не поколеблюсь. Я полностью на тебя доверялся, и я буду стоять в этом». То есть он убежден. Это очень сильная такая позиция. Он не сдвигается в сторону этих людей, которые клевещут и обвиняют, и говорят что-то на него. Он говорит: «Я на тебя уповал, и я стою в этом. Таких примеров, как Давид, в Библии достаточно. Один из них, вот мы видим яркий Даниил, он был тоже непорочен. И в той клевете, которую его обвиняли там, за молитву, что вот он не слушается, там, он уповал на Господа, был непорочен и непоколебим. Пошел и продолжал поклонение Господу молиться. А вот слово «непорочность» – это целостность характера, единодушие его мыслей, его чувства. Они все полностью преданы Господу. Он действительно там. Ему нечего скрывать, нет ничего тайного. Это очень хорошее духовное зрелое состояние такого Божьего человека. Когда мы в таком состоянии сегодня, мы спокойно можем взывать к Божьей защите и просить Его заступиться за нас. Это первый момент. Действительно, перед лицом клеветы и наговоров взывайте к небесам, чтобы вот по какому-то вопросу, о котором нас обвиняют или несправедливо нам, про нас слухи пускают, чтобы мы действительно полностью были защищены Господом. Второй момент, которому здесь, или путь, по которому идет Давид, он открывается перед Богом. И здесь мы видим, как он говорит со 2 по 8 стих: «Искуси меня», или «выпробуй», да? «Проверь меня, испытай меня, Господи, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел с людьми лживыми, с коварными не пойду, возненавидел я сборище злонамерных, и с нечестивыми не сяду, буду омывать невинности руки мои, обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать голосом хвалы и поведать чудеса Твои, Господи, возлюбил я обитель дома Твоего, место жилища славы Твоей». Здесь очень много таких вот его, ну, сильных обращений к Богу, но посмотрите, с чем они связаны. Давайте начнем по порядку. Взывайте, первое, о Божьей защите, а сейчас о Божьей справедливости. Вот что он хочет в этом обращении. И здесь очень важно быть готовым представить себя лично перед Богом. Он говорит: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Готов ли я, когда слышу клевету, помолиться вот таким образом о Божьей справедливости, открыться перед Ним? И что здесь имеется в виду? Это полностью в свою жизнь, второй стих: «Испытай меня», да, «Искуси меня», в целом, как во всех сферах моей жизни. И дальше он начинает говорить: «Расплавь внутренности мои и сердце мое». Вот в украинском вы видите, да, «нырки». Нырки в то время поднималось не почки, как мы сегодня понимаем, а это состояние глубоко, близко, то, что очень внутри, к сердцу находится, к духовному. И они подразумевали под этим именно эмоции, чувства наши, внутренние, человеческие, вот, когда говорили о нырках. А уже говоря о сердце, подразумевали разум. Разум, который способен контролировать, нравственные решения принимать и так дальше. И он открывается перед Богом и говорит: «Господи, Ты вот это все проверь. Какие были мои чувства, какие эмоции меня переполняли, какие решения я принимал, то, о чем я думаю, проверь сейчас это». Очень важно, когда мы взываем о Божьей справедливости, быть готовым открыться перед Богом во всем этом. Это для нас очень хороший не просто урок, а принцип, как нам представить Ему свои эмоции, чувства и представить Ему свое сердце в смысле решений разума и моральных наших решений, поступков и так дальше. И когда мы говорим об этом, мы находим в молитве перед Господом, что нам есть что излить и что исповедовать, так? Потому что не во всех моментах мы видим, что мы были морально чисты. Не во всех моментах мы и наши чувства или эмоции сдерживали. Они где-то переходили границу, и мы согрешали. Вот почему Писание говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. И здесь нам как раз на помощь этот текст приходит из 1 Иоанна, 1 глава, 7 и 9 стихи, да? Когда мы говорим, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистит нас от всякого греха. когда мы, анализируя, изливаем и говорим: Господи, мы хотим, чтобы Ты прошелся и проанализировал это, таким рентгеном своим, да, взором своим. Будьте готовы, когда мы просим о справедливости, открыться перед Господом. И не надо бояться этого или стесняться, или говорить: ну, Господи, Ты и так все знаешь. Представляйте Ему свое сердце, анализируйте мотивы и молитесь о них Господу. Также нужно быть готовым представить свою духовную жизнь перед Ним на исследование. Вот то, что Он говорит: испытай, или искуси, или расплавь. Это речь идет здесь еще, эти термины, они использовались, когда золото плавилось, и этот накип всплывал, и его убирал этот плавильщик. Да? Вот этими словами Давид как бы хочет сказать: Господи, все, что Ты видишь, накипело, убери, проверь мое сердце, чувства, эмоции, решения, разумные, мысли мои вообще, какие они, правильные, неправильные. А теперь точно так же проверь мою духовную жизнь. Третий стих. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». Вот я на обозрении перед Тобой, как я был послушен Твоим заповедям, как я понимал милость Твою и как я понимал истину Твою. Они пред моими очами. Проверь, я был милостивым к другим. Я поистине поступал к другим. И он и это тоже выставляет на Божие как сказать, решение, на Божий суд. И нам опять урок. Мы готовы пройти туда и перед Господом излить это и сказать: Господи, проанализируй, как я живу, как я понимаю Тебя, как я понимаю Твою милость. И речь идет о нас, если о христианах сегодня. Речь идет о том, как мы понимаем жертву Христа. Ведь это милость для нас. Он говорит: ибо милость Твоя пред очами моими. Ты на кресте передо мною всегда. Вот проверяя свою духовную жизнь, каждый из нас может ясно понять вот в свете этого текста: ибо Твоя жертва передо мною. Когда я вижу Христа на кресте, тогда клевета, которая на меня обрушивается, я вспоминаю, сколько на Него обрушилось на Голгофе. И ни одна не была справедливой, что Он перенес. И какова была милость явлена им же, к этим людям. И я говорю: Господи, проверь мою духовную жизнь. Что в моей руке? Милость или карающая дубина, которую я готов сейчас всех своих обидчиков на место поставить? Проверь, Господи. Очень важно, спрося о Божьей справедливости, взывая о ней, смотрите, он не идет сам это решать, держим этот общий контекст, он взывает об этом к Богу. И когда он говорит об этом Богу, он говорит: Господи, вот какой я, но ты проверь ее, эту жизнь. Он очень много в разных псалмах так и говорит: испытай меня, изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это вот очень важно для нас, как для Божьих детей, быть чуткими к этому. Действительно, открыть перед Богом сердце и сказать: Господи, проверь мою духовную жизнь. Я понимаю Тебя, Твою жертву, Твою милость. И истина. Я послушен ли, Господи, Твоим заповедям, Твоим словам? Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Да? Писание многократно, Новый Завет для христиан сегодня говорит: послушанием истине через Духа, очистивший души наши. Вот как я, будучи слушателем на собрании, или когда читаю сам, или в группе разбираю Библию, как я послушен, Господи? Хожу ли я в истине, как Давид? Проверь мою жизнь, Господи. Проверь, действительно ли я непорочен здесь. Проверь и прости. Вот таким путем идет Божий человек. И это очень хорошо, когда мы, обращаясь, взывая о Его справедливости, начинаем предоставлять Господу в молитве свое сердце, свою духовную жизнь. И еще один момент. Нужно быть готовым представить на исследование Божье круг моего общения. Посмотрите, он говорит здесь, что он не сидел с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамерных, и к нечестивым не сяду. Речь идет о тех вот людях, которые, ну, не просто, вот это очень созвучно с первым псалмом, да, который не сидит, не ходит, не стоит вот в собрании развратителей, грешников. И он, продолжая эту же мысль, говорит, что эти люди, я не нахожусь под их влиянием, под их мышлением, под их этой грязью, которую они строят. Или же одни люди, которые против него эти козни строили, но он мог пойти к таким же, которые на его стороне, против них такие же козни, и контраргументы придумывать. Но он говорит, я не хочу с такими ни лживыми, ни сковарными, ни сборища злонамерных, я просто там не сяду. И вот это очень важный, ну, урок и принцип для нас, когда мы изливаем перед Господом прошение свое, задать себе вопрос, а кто круг моих друзей? Кто на меня влияет? Кто эти люди? Что у них на уме? Они верующие люди или неверующие? Они поступают по Божьим словам или нет? Господи, проверь это. Давид это перед Господом открывает, и он задает это в контексте, ты все это исследуй, как вот этот плавильщик. Посмотри, кто мои друзья. Какие советы они мне дают? Какое их влияние, даже если их нет рядом? Какие мысли они мне уже дали? Господи, проверь, может быть, я действительно сейчас стою, негодую, потому что мне друзья так сказали, чтобы я вот так вот реагировал на моих обидчиков. Проверь это, Господи, сегодня. Он действительно, согласно первому псалму, говорит, что его жизнь, он не хочет свою жизнь соотносить с ними. Он не там. И нам точно так же нельзя быть с такими людьми, под их влиянием находиться, под их мыслями. Он отвергает здесь все греховные пути и отвращается от них, чтобы им, ну, каким-то образом поддакивать или дружить, или нравиться. И вот вопрос к нам, служит ли наша жизнь как христиан, удалением от таких, от такого сообщества, от мира. Если это так, то мы также можем взывать о Божьей справедливости. Еще один момент. Посмотрите, здесь нужно, взывая о Божьей справедливости, не забыть быть готовым представить место своего поклонения. Он говорит, буду омывать в невинности руки мои, обходить жертвенник твой, Господи, чтобы возвещать голосом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. О чем он здесь говорит? Он говорит о скинии. Тогда храма еще не было, но там был жертвенник, место поклонения. И когда священники приходили к жертвеннику, они омывали руки. Это согласно книге Исход, 30 глава, там Бог говорит, ты должен, Моисей, сказать своему брату Аарону, чтобы он омывал, иначе он умрет, если он предстанет предо мной, не святым. И речь идет об омытии, о чистоте. И когда он здесь говорит, место жилища славы Твоей, Господи, я возлюбил, обитель дома Твоего, мне нравится быть там, где Ты. Теология Ветхого Завета, мы понимаем, что Бог был вот как раз в скинии, слава Его там была. Они этим очень дорожили, народ Божий. Они туда стремились и ликовали. И когда он говорит, что я буду там обходить твой жертвенник, принося жертвы, я буду поклоняться тебе. И вот этот момент очень ценный и важный для нас. Представьте Господу в молитве место своего поклонения. Подумайте, что мы сегодня любим, христиане 21 века. Где центр наш, нашего сердца, нашей любви? Если это место Божьего, ну, присутствия, а сегодня это церковь, это вот когда мы вместе, Божий народ, и когда мы стремимся быть и любить Божий народ, и любить Бога, который здесь, место Его славы возлюбить, тогда мы также можем взывать о Божьей справедливости. Как очень часто бывает так, что люди оставляют церковь, негодуют на Бога, еще на церковь, и потом и на Бога начинают негодовать, и говорят, Господи, а почему ты такой вот, такой сякой? Да потому что ты не то возлюбил. посмотри на твою жизнь, что ты любишь, какие места ты сейчас посещаешь, где ты сидишь, в каком интернете или за телевизором, или какие-то другие места, которые ты посещаешь. Также для христиан очень ценно и важно проанализировать и посмотреть место своего поклонения. Люблю ли я Божий дом, Божий жертвенник сегодня? Послание к евреям говорит, что Божий жертвенник и место поклонения – это Христос. Мы к Нему за стан выходим. И там жертвы хвалы приносим. Плод уст, прославляющих имя Его. Любим ли мы это? А мы сегодня омываемся, вот как Давид в то время озеро, да, где они там, это медное, где они омывались, то сегодня мы омываемся кровью Христовой и Его Словом. Послание к Ефесянам говорит, баню возрождения посредством Слова. Очищенному нужно только ноги умыть, Иисус говорит, да? Каждый христианин, получив омовение кровью Христовой, продолжает очищаться, когда мы собираемся вместе. Вот почему это ценно и важно. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Никто никогда не заменит собрание святых каким-то другим заменителем, где будет происходить очищение. Бог так предусмотрел. Место Его славы. Это удивительное место поклонения сегодня. И мы должны не только ценить, а любить это и всем сердцем туда. Если мы там, мы также можем говорить, Господи, следуй. Вот он я. Может быть, я где-то в каких-то мыслях уже позволил себе думать какую-то другую альтернативу. Не поклоняться в церкви, а где-то еще. Проверь это, Господь. Это очень важно представить свое место поклонения на суд Божий. Итак, взывайте о Божьей защите, взывайте о Божьей справедливости. И третье, что делает псалмопевец, это взывает к Божьему избавлению и милости, помощи. Он говорит, «Не погуби души моей с грешниками, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство», в которых правая рука полна бздоимства, а я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Только такой человек может, который вот представил себя Господу, может просить о Божьем избавлении, милости, потому что он сам переживает это все, и он просит у Господа милости. Мы не будем уже детально рассматривать этот текст, но он очень тоже насыщен, и он говорит, чтобы Господь установил здесь и справедливость над этими людьми, и не погубил его вместе с ними, и также, чтобы Господь сохранил его от их влияния, вот такого с их злодейством. И, также он говорит, чтобы Господь укрепил его стоять твердо. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа, чтобы он также и далее был тверд и стоял в истине очень крепко. Итак, взываем к Божьей защите, к Божьей справедливости и к Божьей милости и помощи. Вот к чему призывает сегодня нас Давид и этот текст, который мы с вами прочитали. Это все хорошо, когда мы читаем и можем размышлять теоретически. Но самое важное, самое ценное, когда мы начнем этим жить. В Божьем присутствии задавайте себе вопросы и представляйте свое сердце перед Господом, изливайте его, прежде чем начать сетовать на какую-то ложь или на какое-то давление, ситуацию, несправедливость и так далее и тому подобное. Он очень часто говорил следующее, Давид, «Я посмотрю, что сделает Бог». И он не только это себе говорил, но и всем, кто его окружал. Своим родителям, даже язычникам, с которыми он строил отношения во времена, когда его Саул преследовал. И даже сейчас, когда вот эта ситуация с Авессаломом и с этими людьми, он всегда говорил, я посмотрю, что сделает Бог. И в этой, сталкиваясь с такой ситуацией, он предоставляет себя Господу больше всего. Это хороший урок для каждого из нас, для меня и для всех нас, чтобы мы понимали, каким путем идти, кому обращаться за помощью. И не просто зная об этом, а пробуя делать это. Пусть Господь благословит нас. Все это делать для Его славы. Аминь. Помолимся. Господи, я благодарен Тебе. Мы все благодарны, Господи, за то, что Ты действительно живой наш Бог. За то, что Ты предоставляешь нам свой путь решения разных наших сложных, непростых ситуаций, Господь. И мы хотим действительно, чтобы Ты проверил, чтобы Ты протестировал, Господи, все сферы жизни нашей Божией. И то, что находишь неугодным, неверным, Господи, обходным и неугодным Тебе, прости. Очисти, Господь, и помоги нам действительно, чтобы Твоя справедливость была явлена в жизни нашей, чтобы Твоя слава через это еще большего сияла, чтобы те люди, которые каким-то образом причиняют боль Твоим детям, Господи, они увидели смирение, Господи, детей Твоих, и увидели Тебя, и в этом явилась, Господи, спасающая Твоя благодать и сила для них. Будь Ты благословен, Бог наш и Царь наш. Аминь.